Добро пожаловать в «Жизнеизучение Библии», программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». «Жизнеизучение» – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». «Жизнеизучение» – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это наша 20-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Сергей Теленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей!
Здравствуйте, Оскар!
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сергей, мы рассматривали различные случаи в 3 и 4 главе Евангелия от Иоанна и увидели, что Евангелие от Иоанна показывает нам различных людей. Мы увидели, что все, что им нужно, это Божья жизнь. Сегодня мы переходим к 5 главе. Четвертому случаю. В нем мы увидим нечто удивительное. Насколько бессильна религия в том, чтобы удовлетворить нужды людей. Не так ли, Сергей?
Совершенно верно, Оскар. В предыдущих программах мы рассмотрели принцип жизни и назначение жизни, строение. Принцип жизни – превращать смерть в жизнь и строить дом Божий. Затем мы подходим к большому разделу Евангелия от Иоанна, охватывающему главы с 3 по 11, в которых показывается, что жизнь удовлетворяет нужду человека в каждом возможном случае. В 3 главе мы увидели, что нуждой нравственных людей является возрождение жизнью. В 4 главе мы видим нужду безнравственных. Нужда безнравственных состоит в том, чтобы получить подлинное удовлетворение. Люди совершают грехи, потому что они не удовлетворены. Только Христос, как жизнь, может удовлетворить человека. В конце 4 главы мы видим нужду умирающих. Нужда умирающих – это исцеление, которое дает им жизнь. Христос исцеляет нас благодаря своему исцеляющему слову. Теперь мы подходим к 5 главе Евангелия от Иоанна. В 5 главе Евангелия от Иоанна мы видим нужду бессильных. Этот эпизод показывает нам, что мы бессильны и не можем исполнить закон. Поэтому нужда бессильных заключается в оживлении жизнью. Здесь мы видим, насколько бессильна религия в том, чтобы удовлетворить нужду человека. Только Христос, как жизнь, может удовлетворить нужду человека.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли и наше сегодняшнее жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Now, we come to the fourth case.
Теперь мы переходим к четвертому эпизоду, в котором раскрывается нужда бессильных. В этом случае изобличается суетность любой религии. Богу не нужна была никакая религия. Бог не имел ни малейшего намерения основывать какую-то религию. Бог намеревался дать свое святое слово своему народу, раскрыв в нем, что тот, кто должен был прийти, будет их спасением. Тот, кто должен прийти, это просто Сын Божий. Он придет, чтобы быть всем для них, чтобы быть их жизнью, быть их спасением, быть их славой, быть их праведностью, быть их святостью, быть их искуплением, быть всем для них. Но иудеи не поняли этого. Они выбрали несколько стихов и несколько заповедей, создали несколько обрядов и постановлений. Затем они собрали эти заповеди, обряды и постановления и образовали из них религию. Что же такое религия с нашей точки зрения? Не с точки зрения толкового словаря. Религия, как мы ее понимаем, это поклонение Богу и хорошее поведение без Христа. Религия – это когда вы изо всех сил пытаетесь поклоняться Богу, делать добро и быть угодным Богу, хорошо вести себя и быть совершенным. Если это делается без Христа, то это религия. Во всем этом должен быть Христос как действительность. Тогда вы будете вне религии. Когда пришел Господь Иисус, Он был тем, кто был обещан в Ветхом Завете. Он был тем, о ком пророчествовал Ветхий Завет. Он был тем, кто должен был прийти, кто должен был стать спасением, жизнью, светом, славой, праведностью, святостью и всем для Божьих людей. Но когда Он пришел, Божьи люди были полностью заняты своей религией. В их сердце не было почвы, не было места для того, кто должен был прийти. Если вы прочитаете четыре Евангелия, вы увидите, что куда бы ни пошел Господь Иисус, и где бы Он ни был, Ему противостояла настоящая, обыкновенная религия, образованная согласно Божьему Святому Слову. Приверженцы религии противостояли этой живой личности во имя Бога. В третьей главе мы не видели религиозного противостояния Христу. Мы не видели этого и в четвертой главе. Но теперь мы переходим к пятой главе. Здесь, в четвертом эпизоде, полностью изобличается противостояние со стороны религии. В этой главе, с отрицательной стороны, нам необходимо увидеть недостаточность и суетность этой религии и ее противостояние Христу. Но слава Господу, в этой главе мы также видим положительную сторону. С положительной стороны, эта глава показывает нам достаточность Христа в оживлении людей.
Сергей, давайте здесь прервемся. Во вступлении к пятой главе мы услышали несколько вещей, которые необходимо объяснить. Прежде всего, это утверждение, что религия не может исполнить Божий замысел. И во-вторых, это то, что в то время религия противостояла Иисусу. Не могли бы вы пояснить эти утверждения?
Религия действительно не может исполнить Божью цель. Иудейская религия была создана на основе святого слова Ветхого Завета. Но Бог не хотел создавать религию. Божьим намерением, которое раскрывается в 66 книгах, составивших Библию, является раздаяние Богом самого себя в человека. Бог хочет раздать себя в человека как жизнь, жизненное снабжение и все, чтобы построить Божий дом, церковь, благодаря чему Он смог бы выражать себя во Вселенной. В Ветхом Завете Бог раскрыл в Своем Святом Слове, которое Он дал Своему избранному народу, что придет в Христе, чтобы стать спасением для человека, жизнью и всем для исполнения Божьего замысла. 44 стих из 24 главы Евангелия от Луки – это очень важный стих в Библии. «Когда двое учеников шли с Господом в Эммаус после Его воскресения, Он сказал им, что все, что было сказано в Моисеевом законе, пророках и псалмах о нем, должно исполниться». Это показывает, что весь Ветхий Завет говорит о Христе. Он является самим центром Ветхого Завета, его содержанием. Но Божий народ не увидел этого. Вместо этого все содержание Ветхого Завета было превращено в заповеди, ритуалы, предписания, в результате чего была создана религия. Из этого видно, что даже сегодня Христос может быть для нас всего лишь термином, а не живой реальностью, а не живой действительностью. Далее. Нам нужно понимать, что религия противопоставила себя Иисусу в те времена, и она продолжает противопоставлять себя Ему сегодня. Очень важен 10 стих 5 главы Евангелия от Иоанна. «После того, как Господь исцелил бессильного человека, который не мог ходить 38 лет, иудеи сказали исцеленному, «Сегодня суббота, и тебе не разрешается брать постель». Это поразительно. Их совершенно не интересует человек, который был исцелен. Их интересует только соблюдение их ритуала, их субботы. А в стихе 16 говорится, что иудеи стали гнать Иисуса, искали возможности убить его, потому что он делал все это в субботу. Это ужасно. Это показывает, что, во-первых, Христос, оживляющий человека, нарушает ритуал религии. Когда он делает это по отношению к тем, кто религиозен, они негодуют. Они хотят даже убить Иисуса. То же самое происходило в истории церкви. Те, кто ратует в первую очередь за соблюдение религиозных традиций и ритуалов, преследовали тех, кто любит Господа Иисуса и хочет следовать за Ним. Сегодня мы видим, что, по сути, христианство превратилось в религиозную систему так же, как в свое время иудаизм. Если мы следуем за живым Христом, в какой-то момент мы подвергаемся гонениям. Так происходило во времена, о которых рассказывается в Новом Завете, так происходило на протяжении церковной истории. И нам нужно быть готовыми к тому же сегодня.
Да, Сергей, это замечательно, что в этой главе мы видим не только недостаточность религии для человека, но и то, что эта глава, более того, показывает нам достаточность Христа. Давайте снова послушаем Witness Ali.
I like this picture in chapter 5.
Мне нравится эта картина в 5 главе. В чем состоит эта картина? В Иерусалиме была купальня, наполненная водой. И очень интересно, иногда туда спускался ангел и волновал воду. И кто первым входил в воду, тот получал исцеление. В этой картине показан человек, который был болен 38 лет. Он не мог сдвинуться ни на сантиметр. Он видел, как волновалась вода. Каждый раз он был наполнен ожиданием, но у него ничего не получалось. Это картина. Закон хорош, но у вас нет сил соблюдать его. В этом и состоит картина. Павел говорит, закон хорош, закон свят, закон духовный. Правильно? Проблема не в законе, проблема в нас. Вы не просто больны, вы мертвы. Как можно ожидать от мертвого, что он будет ходить? Чтобы мертвый начал ходить, его, конечно, необходимо сначала оживить. В 3 главе послания к Галатам говорится, что закон не животворит. Закон лишь предъявляет к людям требования, налагает на них определенные обязательства. Закон никак не животворит. Но здесь мы видим мертвого. В глазах Господа этот человек, болевший 38 лет, был не просто болен, он был мертв. Откуда я знаю, что в глазах Господа он был мертв? Потому что Господь в стихе 25 говорит, что мертвые услышат его голос. Господь считал его мертвым. Друзья, если вы по-прежнему религиозны, если вы по-прежнему пытаетесь соблюдать закон, позвольте мне спросить вас. Какой вы человек, мертвый или живой? Вы вынуждены будете признать, что вы мертвы. Если вы мертвы, как вы можете соблюдать закон? То, чего закон не мог, так как ослаблялся через плоть. Конечно, путь есть. Существует ангел. Существует волнующаяся вода. Путь есть, но у вас нет сил, способностей исполнить эти требования. В этом случае мы видим ясную картину того, что мертвые не имеют ни малейшей возможности исполнить закон. Закон не дает никакой надежды. Если у нас есть закон, мы безнадежны и беспомощны. Этот закон со всей ясностью показывает, что религия, соблюдающая закон, тщетна. К этому времени в этой религии был святой город, был святой храм, был святой ангел, была святая Библия, была такая купальня и был день праздника, была также суббота. Все это хорошо. Но посмотрите на этого больного человека. Я бы даже сказал, мертвого человека. Все это хорошее не помогло. Все это хорошее не могло принести ему никакой пользы. Даже в праздничный день у него не было радости. У него не было никакого выхода.
Давайте снова прервемся здесь, Сергей. Евангелие от Иоанна показывает нам очень красочную картину. Здесь мы видим человека, который лежит на ступеньках купальни, ангела, который спускается в эту купальню возмутить воду. Не могли бы вы сказать нам побольше о том, как эта ситуация связана с попытками человека исполнить закон?
Основанием для такого утверждения является то, что бессильному человеку нужна способность ходить, действовать. Но этой способности у него как раз и не было. Он был бессилен, у него не было сил, чтобы встать и дойти до купальни. В 7 главе послания к римлянам апостол Павел показывает нам, что мы бессильны, мы не в силах исполнить закон. Как только мы хотим совершать добро, мы обнаруживаем, что зло тут же противостоит нашему желанию совершить что-то доброе. В человеческой плоти есть закон. Закон, который называется законом греха и смерти. И когда человек пытается совершить добро, он оказывается неспособным преодолеть этот закон. Мы не способны исполнить закон, но в нас живет всемогущий Христос. Нам нужно, чтобы Он был нашей жизнью, чтобы Он оживил нас. Что касается этого бессильного человека, то он был не просто бессильным, но, согласно откровению Библии, он был фактически мертвым. Действительно, в 25 стихе этой главы говорится: «Истинно, истинно говорю вам, наступает час, и ныне он настал, когда мертвые услышат голос Сына Божьего, и те, кто услышит, оживут». До принятия жизни Господа мы, согласно первому стиху 2 главы послания к Ефесянам, все были мертвы в проступках и грехах. Это означает, что мы были мертвы духовно. Всем нам нужно услышать животворящее слово Господа, чтобы мы ожили, чтобы мы были наполнены им как жизнью, чтобы мы были выведены из состояния духовного бессилия. Только приняв в себя Господа как Духа, мы обретаем способность и силу ходить, действовать и удовлетворять требованиям Бога, чтобы выражать Его на земле. Бессильный человек находился под грузом предъявлявшихся к нему иудаизмом требований под законом. Да, был святой город, храм, праздники, суббота, ангелы, Моисей, Ветхозаветное Писание, но ничто это не помогало ему. Ему нужен был Христос как действительность всего этого. Только Христос мог дать ему жизнь, оживить его и дать ему жизненную силу, которая позволила бы ему удовлетворять Божьим требованиям и выражать Бога.
Благодарю вас, Сергей. В прошлом отрывке из сообщения в Иерусалим мы увидели, что беспомощный человек был окружен различными религиозными вещами. Там был святой город, святой храм, купальня, ангел и даже праздник. Но все это не могло принести ему никакой пользы. Давайте снова послушаем Уитнеса Ли.
But under this background, out of sudden, to his surprise, a little man came.
И вот на этом фоне, внезапно, к его удивлению, к нему подошел маленький человек. К нему подошел небольшой великан, не архангел Михаил, а маленький человек по имени Иисус. Никто не обратил на него никакого внимания. В нем не было никакой внешней красоты. У него не было никакой привлекательности. Иисус подошел прямо к больному и посмотрел на него. Представьте себе, один этот взгляд дороже миллиардов долларов. Вы все знаете эту историю. Он спросил больного: «Хочешь стать здоровым?» Другими словами, «Хочешь ли ты исцелиться?» Этот бедный, безнадежный человек не знал ничего, кроме этой купальни, кроме этой воды, кроме прихода ангела, кроме волнения воды. Это единственное, что он знал. И более того, он знал, что у него нет никакой надежды. У него нет никаких сил, никаких способностей сделать что-либо. Поэтому он сказал Господу Иисусу обо всем этом. Но Господь сказал: «Встань!» Но не только встань, но и ходи. Но не просто ходи, а возьми свою постель, которая раньше носила тебя, и ходи. Раньше постель носила тебя, теперь ты неси свою постель. Братья, наверное, если бы я был там, я бы сказал: «Господин, у меня ничего не получится. Эта кровать служила мне опорой 38 лет. Я не мог сдвинуться ни на сантиметр. У меня ничего не получалось». Я хочу сказать вам: не спорьте с Господним Словом. Что бы Он ни сказал, просто ответьте: «Аминь». А затем вставайте. Не спорьте. Не рассуждайте. Если вы будете рассуждать, вы потеряете все. В тот день произошло нечто замечательное. Этот человек встал, взял свою постель и пошел. В этом случае мы видим не просто исцеление, а оживление. Он был оживлен. Он был оживотворен. Что это? Это превращение смерти в жизнь. Мне не нужна купальня. Мне не нужна вода. Мне не нужен ангел. Мне не нужна земля, мне не нужно небо, мне не нужны крытые ходы, мне не нужно ничего. У меня есть Иисус. Если у меня есть Иисус, Иисус — это все для меня. Это была настоящая картина. Мы все должны увидеть это. Вот почему началось сильное противостояние. Что? Ты ходишь в субботу? Разве ты не знаешь, что в субботу ходить нельзя? Кто разрешил тебе ходить? Он ответил: «Я не знаю его имени. Я не знаю, кто этот человек, но я обязательно выясню и скажу вам. Господь Иисус, какая жизнь! Если у нас есть Иисус, религия не имеет никакого значения. Если у нас есть Иисус, у нас есть жизнь. Жизнь приносит мне радость. Жизнь приносит мне покой. Жизнь приносит мне свет. Жизнь приносит мне все. Если у меня есть Иисус, как моя жизнь, у меня есть радость, покой, свет и все».
Трудно не сказать на это аминь. Замечательное заключение к сегодняшнему жизнеизучению. Если у нас есть Иисус, у нас есть все. Не так ли, Сергей?
Это действительно замечательно. Замечательно вся эта пятая глава Евангелия от Иоанна. Христос удовлетворил нужду бессильного человека. Всем нам нужно осознать, что мы бессильны, слабы. Но Христос, как жизнь и жизненное снабжение для нас, является всем. Всем, что нам нужно. Он может оживить нас всем, чем является, чтобы мы удовлетворяли Божьим требованиям и выражали Бога ради Его славы во Вселенной.
Благодарю вас, Сергей, за ваше общение. Мы хотим снова пригласить вас в нашу студию. Приходите еще.
Я с удовольствием приду в вашу студию и еще раз поговорю о Слове Божьем.
Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор» библейской книги. Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете будет записано две программы. Дорогие слушатели, мы предлагаем вам также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, мы высылаем бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете это сделать также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете, где вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если вы в сообщении укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. Здесь мы заканчиваем наше общение. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы встретимся с вами ровно через неделю в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.